Приглашаем в культурно-просветительский центр «Царский» на встречу с петербургским духовно-творческим объединением «Асист» Антоном Галицким и Анной Игорич и их авторскими духовными песнями программы «Владычица державная». Суть их духовно-творческого миссионерского проекта – православное просвещение. Слово «асист» означает «стоять рядом, присутствовать». В иконописи асистом в золоте и серебре обозначается присутствие божественного света. Золотом расписывают одежды Христа, святых, крылья ангелов, скамьи, престолы, купола.
Наша задача, как мы ее себе определили, помогать людям, далеким, может быть, от веры, невоцерковленным, хотя крещенным в большинстве своем, как мы знаем, в нашей стране большинство людей крещены, но в храм ходят не все. Вот помогать им узнать о вере, о том, что такое православный взгляд на вещи, как православные люди, воцерковленные, относятся ко всему происходящему в нашей стране, о церковных праздниках, о библейских сюжетах. Помогать это все узнавать доступным языком, а самым доступным и задевающим сердце средством является песня, конечно. Вот. И поэтому наш проект мы назвали, Анна придумала это название, «Миссия в песне».
Образу Матери Божией, запечатленному в иконах, посвящена была встреча со зрителями в центре «Царский».
Икона – это как бы часть изобразительного искусства, то есть это языком зрительных образов разговаривать с людьми, а поэзия и музыка – они художественным языком слова, рифмы, ритма, мелодии, аранжировки, авторской подачи, они разговаривают со зрителем. Поэтому, да, это средство, чтобы люди входили в это пространство и узнавали о Боге.
Все решает молитва Матери Божьей. Решает она с того самого момента, когда Господь, будучи на кресте, претерпевая крестные страдания, усыновил Матери Божьей всех своих последователей, всех христиан. Он сказал Иоанну Богослову и Матери Божией: «Жена, се сын твой», а Иоанну Богослову сказал: «Се мати твоя». И сегодняшняя наша программа многопланово, разносторонне будет раскрывать этот тезис. Начнем мы со стихотворения нашего любимого, одного из наших любимых поэтов, на стихи которого, да, у нас и много песен написано, но это стихотворение еще не положено на музыку. Анатолий Трохин, «Батюшка», рама, в котором Анна Игорич окормляется. Это Спасо-Пароводский храм нерукотворного образа, да, Спаса нерукотворного. Один из храмов, который в советское время не был закрыт, его закрыть не смогли, так вот он непрерывно существовал. И вот там служит этот священник. Вот что он написал. «Дева Богородица, миру Богом данная, ты любовью кроткою в сердце мне вошла, исцели, пречистая, душу окаянную, стыдно, милосердная, за мои дела. Взор не поднимается на икону чудную, ты очами дивными смотришь на меня, грешника великого, скверного и блудного, огради от лютого вечного огня. Курская, Табынская или Ченстаховская, ты со мной с рождения до последних дней. Исчезают хульные помыслы бесовские, сердце озаряется радостью твоей. Мы, твои владычицы чада, недостойные. Из былых защитников нет уж никого. Все границы дедовы, Абыдоша воины, древние гонители сына твоего. Купиной пред ворогом встань неопалимою, нашим детям-ратникам мужество подай, снаряди, заступница, силы нерушимые, огради от мерзости православный край. В деревеньке брошенной, в недрах мегаполиса засвети лампадные ясные огни. Ризой нетленною, неразрывным поясом нашу землю русскую в вере сохрани». Давайте мы вспомним, от кого Русь приняла крещение. Из Константинополя который называют еще вторым Римом, к нам пришла эта святая вера. Знать историю Константинополя надо так же, как и нашу, чтобы не повторить ошибки, которые совершили греки, потеряв этот великий Царьград, и который теперь и величайший храм всех времен и народов, Святую Софию Константинопольскую. Всегда, когда враги были несметны, когда они были вероломные, коварные, и когда сил защитников, очевидно, по всем экономическим, военным и другим законам, было абсолютно недостаточно, чтобы спасти город, Матерь Божья вступалась, совершала чудо. И, конечно, только после того, как жители постились, молились, горячо молились ей, прося помочь. И она помогала. И враги всегда с позором были посрамлены. Всегда после горячей молитвы выносили из Валахернской церкви, из Валахернского храма, где была чудотворная Валахернская икона Божьей Матери, о которой мы еще скажем, выносили ризу Божьей Матери, обходили с иконой и с крестным ходом и с ризой по стенам города, опускали воды залива, и поднималась буря, или на врагов нападала паника, и они с позором бежали. Вот. А жителям оставалось только что? Оставалось только благодарить заступницу, и они благодарили. И вот этот знаменитый контакт с бранной воеводе, он существует с тех самых времен, когда был написан первый кафест с благодарными константинопольцами Матери Божьей. Я пою на подворье Валамского монастыря, и сейчас спою вам этот контакт распевом, который является валамским изводом знаменитого знаменного распева. Так и сейчас наши монахи и мы, певчие под монастыря, славим Матерь Божью, взбранную воеводу. Взбранной воеводе, победительная, яко избавшеся от злых благодарственная, воспевем ти, раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невесто, не невестная.
Появление в этом зале центра царской программы, посвященной образу Божией Матери, носит особый смысл.
Поскольку мы в этом зале и в этом месте второй раз, то надо сказать, что в августе минувшего года мы представляли программу «Святая царская семья». Именно к столетию она не то, что нами была придумана и создана, она родилась именно в этот юбилейный год. И программа обширная, и там была только в основном о семье. А потом дальше мы стали размышлять, мы сделали программу к покрову Божией Матери, посвященную многим иконам Божией Матери, и оказалось, что в нашем репертуаре много песен о Богородице. Вот. И мы осознали, что есть тесная связь между царской семьей, особенно, конечно, императором Николаем II, и державной иконой Божией Матери. И это все знают, да, что в день и час мнимого отречения императора, когда доказано, что перед отречения не было, а власть была у него коварным образом, подло, обманом вырвана. И его сместили, насколько я теперь вот считаю, изучив все, коварно сместили, отрешили от власти. Вот такое, то есть не отречение, а отрешение произошло. Но мы знаем, что в этот день и час была явлена икона державная, и скипетр державы из рук императора, законного царя, перешли к Царице Небесной. Поэтому это очень тесно связанные вещи. И не понимая этого, невозможно себе представить пути возрождения полного, духовного и во всех других смыслах возрождения нашей страны. И поэтому к празднованию державной иконы Божьей Матери, которая 15 марта наша церковь отмечает, по новому стилю, мы сделали программу «Владычица державная». И очень хотели показать ее, опять же, именно здесь. В силу как раз именно того, что вы сказали. Это место мистически, духовно очень связано с царской семьей. Поэтому там, где храм на крови, где царский духовно-просветительский центр, царский, там и надо восславить и еще раз подчеркнуть и показать роль Матери Божьей в истории человечества, в истории православной церкви и в истории России, как за всю тысячелетнюю историю и особенно сейчас. Вот, и поэтому мы подобрали из истории очень много случаев, как именно Матерь Божия, и только она спасала и Второй Рим, Византию, и Третий Рим, Москву. И если бы не она, то, да простят меня и Святой Царь, но цари бы и народ ничего бы не сделали. Были моменты, и это очевидно, что когда только Матерь Божья была защитницей, заступницей, и когда мы поем в церкви «Неимомы иные помощи, неимомы иные надежды, разве тебе владычица», то это не просто это слова, это глубинная суть того, что с нами происходит. И началось все это у креста Господня, когда Господь сказал Иоанну Богослову и Матери Божьей: «Жена, се сын твой, а се мать твоя». И тем самым усыновил всех православных христиан Матери Божьей. Поэтому вот эта программа нацелена на то, чтобы многопланово, разносторонне, убедительно для каждого человека показать, что без молитв перед иконами Божией Матери, и особенно в наш момент перед молитвой, перед иконой державной, у нас ничего не получится, как бы мы ни старались. Ну, в смысле духовного, полного и правильного возрождения не получится.
Тихвинская икона. Первый образ, написанный по преданию апостолом и евангелистом Лукой. Это вот та самая икона, которая была во Влахернах, и о чудесах, которые для Константинополя мы только что сказали. Но теперь надо испеть песню, в которой одно из этих чудес описано подробно. И именно благодаря вот тому событию, которое воспевается и описывается в песне, которая сейчас прозвучит, возник праздник Покрова Божьей Матери, особо почитаемый и празднуемый на Руси. Все молимся. вы после каждой песни нам будете продолжительно аплодировать, что, наверное, то у нас много времени съестся, давайте вы, как на духовных концертах обычно бывает, придержите свои эмоции до конца, хорошо, будем потихоньку. Да? То есть, значит, для вас, конечно, большинство здесь, я думаю, воцерковленные люди, не секрет, что эта самая икона чудесным образом, когда Константинополь пал сначала в унию, а потом и полностью мусульмане завоевали, икона ангелами была перенесена на Русь. Она над Ладожским узем кружилась, и потом приземлилась на реке Тихвинке, и там возник монастырь, и она стала называться Тихвинской. Это та самая икона. И снова после Отечественной войны, после длительной истории, когда она была в Канаде, там в Америке, она вернулась к нам, и сейчас каждый может к ней прибегнуть, приложиться. И она защищала Русь всегда, особенно когда со шведами мы воевали, и шведы были с позором обращены именно чудом Тихвинской иконы Божьей Матери. Вот один из сюжетов, который мы хотели напомнить всем.
Православно-патриотические песни наш народ пел до революции. Они назывались «Духовные канты». И под гусли, под баяны, под балалайку, под гитары потом эти песни сочиняли и пели. Потом наступила, естественно, пора, когда все это было запрессовано, исключено из нашей жизни. А вот лет 20-25 это возродилось. Потому что у нас был такой период в советское время, когда душевным рупором народа были барды знаменитые, Владимир Высоцкий, была Такуджава в крещении, раб Божий Иоанн, Юрий Висбор и другие. И вот они приучили народ к душевной хорошей песне. А когда часть этого народа, вот и мы в том числе, воцерковились и стали мыслить православно, то стали открывать для себя целый пласт духовной поэзии, как наших классиков Пушкина, Тютчева, Гумилева и других, так и современных поэтов, поэтов-священников. Причем большинство этих поэтов очень православные, они члены Союза писателей. Вот и мы открывали для себя эту поэзию, нашу, вот в частности, я себе говорю, со студенческой скамьи я бардовской песней занимался, и фактически занимаюсь уже ею 40 лет. Вот. У меня была привычка понравившиеся мне стихи превращать в песни. И вот когда я стал встречать православные стихи о любви к нашей вере, к нашей церкви, к нашей родине Святой Руси, я стал их класть на музыку. И оказалось, что это востребовано, потому что в 2002 году в Петербурге при Александре Невской лавре возник фестиваль, Александр Невский фестиваль авторской православной патриотической песни. И вот я в него влился, и пошло-поехало. Ну, а Анна помоложе меня, и она чуть позже в это движение влилась. Поэтому я уже такой маститый, можно сказать, лауреат множества фестивалей и даже член жюри нескольких фестивалей, и в первую очередь Александра Невского фестиваля, который проходит в Святодуховском центре Александра Невской лавры по благословению епископа Назария Лавриненко, настоятеля, да, лавры. А Анна совсем недавно, года 3-4 назад,
в 16-м году,
она тоже узнала об этом фестивале, пришла, сначала слушала, потом попросила меня помочь ей учиться играть на гитаре, а потом оказалось в ходе нашей совместной вот этой учебной работы, что у нее есть у самой песни, и я услышал в этих песнях хорошую мелодию и помог ей превратить их, ну, аккомпанемент подобрать, превратить их уже в такой законченный продукт. Ну и немножко она поднабралась опыта, поет, и теперь она тоже полноценный автор-исполнитель. И выступила на нашем фестивале, тоже стала его лауреатом. Пока только одного фестиваля, да? Но я думаю, что дело наживное.
Зенит 16-го года.
Да. И главное, конечно, не фестивали, а главное, чтобы вот эти песни, которых очень много, то есть вот за 17 лет, пока наш фестиваль, и по примеру его больше десятка уже фестивалей по всей стране есть, потому что к нам люди приезжают, узнав о нем, выступят, посмотрят, поговорят с нами, поймут, как это делается, и у себя такое же организовывают. Поэтому такие фестивали есть и в Саратове, Святой Георгий, и в Орле, тоже Святой Георгий, и в Москве «Поющий ангел», и в Сергиевом Посаде «Сердце России», и в Сыктывкаре «Вера, надежда, любовь», и в Витебске «Одигитрия», и в Севастополе «Небо славян». И в Киеве, пока вот там не были эти события, проходил уже традиционно фестиваль «Благодатное небо Киева». Вот так что это целый поток, это целый такой, как они сейчас говорят, молодежь говорит, стрим. Да, и вот в этом потоке мы находимся и творим.
Первое, что хочу сказать просто как человек, который тоже пишет стихи, что образ, который ты не чувствуешь как часть себя – ты не сможешь воплотить. Поэтому за всю свою жизнь я только один раз написала стихотворение на заказ. И то я считаю, что это была просто помощь святого, про которого было благословено написать Луки Крымского. Потому что момент встречи с образом, как вот вы, я понимаю, вы это именно имеете в виду, он очень трудно уловим. Образов много, если мы даже говорим только про образы благодатные, которые мы в меру своей духовной брани, духовной жизни, у каждого своя степень духовной очищенности, до какой степени мы с ними едины, у каждого это свое. Их много. Но ты никогда не знаешь, с каким из них ты совпадешь. Здесь уже вступает духовный поток. У меня неоднократно бывало, что когда мы готовили на приходе мероприятие в честь царской семьи, и просто не было к ним текстов, они приходили. Несколько из них стали песнями потом.
Ну, рождались, в смысле, да, приходили к вам сознанием, душам, сердцем.
Потому что и даже если ты просто от формы, вот как бы мне написать, не напишешь. Потому что, ну, Леонид Дзербинёв был в этом плане мастер, он мог. Я себя не отношу к такого рода профессионалу. Разумеется, как и в любом деле, здесь необходима дисциплина и ума, и совести, и знания, чтобы что сказать правильно, представлять себе, как сказать правильно это оформить, и как это донести, правильно это совершить.
Вот с какой степени откровенности можно позволить выразить себя? Это же очень интимное переживание.
Тютчев сказал, как сердцу высказать себя. Я понимаю вас. Опять же, здесь включается момент исповедальный уже. Если ты пишешь стихи на духовную тему, то вольно или невольно – это момент публичной исповеди.
И исповедания.
Да. Исповеди в своем внутреннем состоянии, исповедание своей веры, своей надежды, своей любви. Человек постигается по тому, кого и как он любит, как говорит мой духовник. И как оно проявляется вовне.
Следующая икона, на которую мы обратили внимание, это Федоровская икона Божьей Матери.
Известно, что это была семейная святыня Александра Невского и носит на общее имя его отца в крещении Федора. Потом она попала в Кострому, из вотчины Александра Невского, из городца, в котором, как вы помните, приставился в дороге из Ордена. И перед этой иконой был избран на царство Михаил Федорович Романов. Причина, по которой эта икона особо чтилась в семье Романовых, считалась одной из покровительниц русского царства. Вплоть до того, что все наши царицы, как вы помните, которые имели это отчество Федоровна, они имели его не от неведомого кота Федора, а было отчество от иконы Матери Божией, Федоровской. Икона, как вы видите, сохранилась сквозь все лихолетия. В настоящий момент она пребывает в Ростосинском монастыре в Костроме. Отличается от многих икон своим вот невероятно таким черным ликом. А как вы видите на этой фотографии, это произошло как раз перед самым отрешением от власти государя-императора Николая II. Икона потемнела и до сих пор остается такой вот потемневшей. Матерь Божия, думаю, думается, мне весьма оскорбила о том, что происходило тогда, и о том, что происходит сейчас с нашим Отечеством. Нет, это чудесное совершенно действие, так настолько чудесно, насколько некоторые почерневшие иконы, наоборот, становятся светлыми.
И мы верим, что так и произойдет.
Да, потому что есть пророчество, что когда-то лик иконы Федоровской просветлеет.
И это будет видимый знак, да, что нами наконец-то делается все правильно. Но сейчас...
А живущий в Костроме и там служащий патриарх Андрей Логвинов, тоже казак, член Союза писателей, прекрасный наш духовный поэт, написал несколько стихотворений, посвященных этому образу, пребывающему в городе, в котором он служит. И одно из этих стихотворений я положила на музыку, родилась песня.
Твой зал.